Comics' Dad.
Для удобного прослушивания данный подкаст был разделен на 4 части. Часть первая, в которой все хорошо. Пока.
Добрый день, дорогие слушатели. В эфире передача 150. Мы обсуждаем комиксы, все те же самые комиксы, которые были отобраны французским изданием Les Inrecuptibles. 150 комиксов. И сегодня мы встречаемся с переводчиком комиксов, ну не только комиксов, но и книг, Михаилом Хачатуровым. Добрый день. Вечер. И мы обсудим три комикса. Мы обсудим Тинтина, мы обсудим Спиру и Спиру Франкена и Спиру от Эмиля Браво.
Приключения Тинтина.
С него все начинается, и хотелось бы сразу же спросить, почему именно Тинтин стал отправной точкой для... Не то чтобы отправной точкой, но многие ориентируются на Тинтина не только во франко-бельгийском комиксе, но даже и в американском независимом комиксе. Чем он заслужил этот статус?
Ну, на эту тему написаны... Ну, если не сотни тысяч, но уже там тысячи работ, это точно, уже в течение почти 100 лет, уже совсем скоро, можно сказать, ну, 90, уж точно, люди задают себе этот вопрос, почему. Но на самом деле, я думаю, что просто РЖ раньше других понял главные приемы чисто комиксного нарратива. То есть он первый, совершенно бессознательно, просто в силу особенности своей личности, понял, как нужно рассказывать рисованные истории, где нужно замедлять действие, где ускорять. То есть он делал совершенно интуитивно, мы все знаем, что он самоучка. Учился ни сочинительству, ни рисованию, он это блестяще чувствовал. И это особенно видно и заметно по самой первой его книжке «Тентен в стране советов», конечно, самая слабая с точки зрения общего уровня его же произведений, но если ее внимательно посмотреть и отрешиться от продолжения, видно, насколько он идеально понимал комиксную композицию, построение рассказа с помощью кадров. Текст мы сейчас не будем брать, там действительно много достаточно еще работы впереди последовало на эту тему, но с точки зрения именно рассказа картинками, я думаю, что интуитивно он первым схватил вот этот вот комиксный нарратив, принято говорить.
Но от того, что он первый, не значит, что он до сих пор... Ну, не обязательно должно значить, что он актуальный. Хотя он актуальный, потому что, опять же, на нем выросли многие авторы, и мы находим даже в «Металле Орлеан» ссылки на него, то есть в научной фантастике и прочих произведениях комиксов, которые выходят до сих пор, мы видим не то чтобы даже отсылки, а некоторые темы, которые берутся из РЖ. Ну вот, например, «Тамри». «Тамри», сколько ты прочла томов Тинтина?
Не помню, может быть, 2, может быть, 4.
И ты не можешь вспомнить, какие именно?
Идеальное сочетание цифр, на самом деле. 4 — это как раз общее количество альбомов.
Ну, я помню, что я прочитала, я их брала в библиотеке комиксов, и все, что было там, я, по-моему, все прочла. Но я уже не помню, что я прочла, это было давно.
Если человек хочет познакомить другого человека с миром комиксов, но он не хочет делать так, чтобы это была супергеройка, является ли Тинтин верным выбором или же нет?
Это зависит от того, кому этот человек хочет открыть мир комиксов. Прежде всего, с точки зрения возраста. Я думаю, кому не стоит показывать в качестве начала, это подросткам. Подростки... Все, что выглядит немножко детским в их представлении, они, конечно, будут всячески от себя отталкивать, чтобы дистанцироваться от этого презренного детства. И, естественно, что Тентен вряд ли подойдет и Спиру, и Люки Люк, потому что они априори нарисованы по-детски. Поэтому это либо, соответственно, дети до лет 15 или 14, либо уже люди взрослые, скажем, от 22-24 лет. Во-вторых, уже детство представляется скорее чем-то, наоборот, привлекательным, потому что он уже очень далеко. Вот. Хотя, конечно, прелесть всех франко-бельгийских комиксов стоит в том, что они рассчитаны абсолютно на все возраста. Как ты помнишь, титул, слоган журнала Тентен, он идеально точно описывает аудиторию этих комиксов от 7 до 77. Для детей от 7 до 77. Я всегда это подчеркиваю, когда где-то приходится выступать, потому что это действительно очень точно сказано. Для детей от 7 до 77.
А если, и
То
опять
есть
же,
нужно немножко детства, конечно,
не-не-не,
чтобы
закончу.
упасть в котел с, вот, как Обеликс, да, упал в котел с волшебным зельем. Для того, чтобы упасть в котел с франко-бельгийскими комиксами, нужно в себе, конечно, этот элемент детства сохранить. Обязательно, то есть умение вот потребность в приключениях, в каком-то азарстве, где вот происходят какие-то события, но при этом это событие ну, имеет какую-то определенную моральную основу, скажем так, еще не перевернутую, потому что взрослый человек легко отличит прием от, скажем, там каких-то, ну, то есть когда автор использует именно в качестве приема переворачивания морали, чтобы наоборот показать ее силу. Вот. А дети, конечно, сложнее сделать такой скачок, поэтому, наверное, какой-то элемент детства нужен для человека, чтобы понять, там, у Тинтена или Астериксов. Но Астериксов меньше, там все-таки юмор большую роль играет, да, там на гэгах можно как-то.
Если говорить сейчас о самом списке, который мы обсуждаем, в списке 150 лет от Les Enfants Captibles у нас есть секрет единорога и сокровище красного Рокхама. Как ты? Ты согласен с тем, что это лучшие альбомы Тинтина? Потому что
Нет,
они бывают
я бы с этим
разными, эти списки.
не стал с этим соглашаться, потому что, мне кажется, выделять лучшие альбомы в этой серии довольно сложно. Я бы сказал, что лучше оставить за скобками не некоторые, которые слабее, а остальные все, они примерно на одном очень высоком уровне. Ну да, это один из лучших, одна из лучших историй, но она, на мой взгляд, никак не уступает другому двухтомнику. Это «Храм Солнца», «Семь хрустальных шаров», «Храм Солнца», например. Или там «Краб с золотыми клешнями», там «Сломанное ухо». Я их тоже очень сильно люблю. Но если бы мне вот сказали выбрать один альбом Тентена, вот главный, лучший, то я бы остановился на Тентене в Тибете. То есть я считаю вот именно его самым важным для понимания и идеологии серии и РЖ как автора.
Потому что сам Ирже начинает задаваться этим вопросом.
Да, во-первых, отчасти от действительно РЖ сам уже не хочу сказать повзрослел, он уже был взрослый достаточно человек, но он сам начал лучше понимать, что он создает, что он успел создать. И именно где-то после лунной дилогии вот начали появляться альбомы, которые достаточно отличаются от ранних, где гэговая сторона большую роль играет. Например, а если посмотреть на тот же Тантен в «Стране советов», мы заметим, что вообще Тантен ведет себя как шалопай, он просто как хулиган. Он ко всем лезет, цепляется, мешает людям.
Но при этом только в этом томе он и является, по сути, журналистом-репортером.
Да, написал свою единственную статью, да и ту, по-моему, не дописал.
Он как Супермен, который неизвестно, чем он именно занимается, по сути, будучи
Да-да-да, но зато
журналистом.
он имеет профессию, и он всегда может представляться Тентен-репортер, и все. Кстати, я сразу должен сказать, что мне просто язык не поворачивает называть его не Тинтином, не Тантаном, поэтому я уж, извините, но я буду называть Тентеном, потому что мне уже 40 лет Тентен, мне очень трудно отойти от этой, на мой взгляд, единственной правильной форме произнесения его имени.
А ты считаешь, что если есть, как сказать, утвердившееся, но не в твоем окружении произношение, то нужно все равно идти в сторону того, которое канонично, которое верное по правилам?
Я не знаю, я не стал бы упирать. Для меня это просто другого варианта просто не существует. Я говорю, что 40 лет для меня он контент, и он всегда будет таким. Мне просто нужно сделать каждый раз усилие, чтобы назвать как-то иначе. Ну а то, что мы сейчас имеем, ну не факт, что через несколько лет будет по-другому, кто знает. это же никогда нельзя сказать заранее. Появляются одни переводы, потом их замещают другие.
А мне стало интересно, а в нашей адаптации Снежок стал Снежком из-за английского варианта или же?
Ну, конечно, мы-то понимаем, почему РЖ назвал собачку Милу. Если кто чуть-чуть углубился в историю его творчества и жизни, понимает, что это какой-то дань юношеской любви там и так далее. То есть так девушку звали, его возлюбленную в юношестве. То есть это не имеет никакого отношения ни к мелу, ни к снегу, ни к чему белому. Просто такой вот реверанс в сторону каких-то бывших историй.
Ну, желаю также еще поднять эту тему, потому что она иногда поднимается среди французов. Просто она не часто встречается мною на русских ресурсах. Коллаборационизм РЖ, конечно же, его нельзя назвать коллаборационистом, и «Украденный вечер», как его называли, был как бы он был пропагандным механизмом нацистской Германии, но это никак не затрагивало того, что делал РЖ. Я просто упоминаю это также, потому что те два тома, которые были выбраны журналом, как раз-таки выходили во время Второй мировой. Ты не мог бы немного, ну, пять слов сказать об этом? Потому что это, как бы, я не знаю, предмет, который довольно важен, но об нем обычно не говорят, потому что все и так знают, что он не виноват.
Я думаю, что это спекулятивная тема в принципе спекулятивная, поэтому говорить, особенно, скажем, я понимаю еще, почему об этом говорят в Бельгии и Франции, где уже все давно знают, что такое Тинтен, все это все читали, все знают наизусть. Но у нас, мне кажется, это еще немножко преждевременно, потому что, в принципе, даже поднимать эти темы, поскольку там все действительно, как ты верно заметил, немножко притянуто за уши, это вообще очень такая тема, сложная, болезненная, вопросы коллаборационизма в Западной Европе и связанных с ним тем. Есть несколько комиксов других авторов, в которых реальные истории поднимаются. В общем, эта тема действительно выходит за рамки чисто творческие, поэтому лучше оставить их другим обсуждателям. Я думаю, вот если в нескольких словах, что я считаю эту тему спекулятивной, действительно, и во многом притянутой за уши. Не будем забывать, опять-таки, что когда закончилась война и начал выходить журнал «Тинтен», собственно, сторонником того, чтобы РЖ продолжал работать и позвал работу, был как раз-таки один из реальных борцов сопротивления. Действительно был борцом сопротивления, одним из национальных героев. Наверное, он бы не стал общаться с кем-то, кто, по его мнению, не подходит под какие-то серьезные моральные установки.
Прекрасно. Но мы закрыли эту тему. Да. Потому что, например, мы сейчас будем говорить еще о Спиру. ЖЖ также попал в тюрьму, потому что его подозревали среди коллаборационистов, хотя он совершенно таковым не был и не давал повода считаться таковым. То есть многие художники, ну не то что многие, но можно перечислить ряд имен, людей, которые стали жертвой подобного, как сказать, подобной охоты на ведьм.
Ну, Пиаф обвиняли в том числе в подобных же прегрешениях. А из комиксистов был действительно один настоящий коллаборационист, который зовут Вика. Был такой занятный, кстати, персонаж, очень неплохой художник, который реально сотрудничал с оккупационными и всячески проповедовал именно эти идеи. Он действительно был осужден.
Интервью Йоста Сварде. Ангулем, январь 2018 года. Это правда, что когда вам в голову пришла идея с чистой линией, никто до вас не предпринимал попыток подобной категоризации? Я придумал этот термин для каталога по выставке РЖ в Роттердаме в 1976 году.
Раньше этот стиль рисунка называли стилем Эрже или брюссельской школой. В этом каталоге рассказывалось о происхождении Эрже и о последователях его стиля. Там был Джордж Макманус, также соотечественники Эрже, такие как Жак Марден, Эдгар Жакобс, Ален Сен-Оган и вдобавок различные молодые художники, включая меня. Марк Смит, голландский автор, который был под большим впечатлением от Эрже. Мы все были в этом каталоге, и нам не хватало названия. Я занимался дизайном этой книги, поэтому решил дать имя в стиле названия альбомов о Тентене. «Голубой лотос», «Сломанное ухо», «Чистая лилия». Видите, довольно простая логика.
И сейчас мы переходим к теме, которая пройдет тонкой линией. Прошу прощения за каламбур. Через наш выпуск. Тинтин — это не только приключения Тинтина, но это еще и журнал,
да,
который объединял целую школу людей, рисующих так или иначе в стилистике, подобной стилю Эрже. И она получила даже название свое отдельное — «Брюссельская школа». То есть «Брюссельская школа», «Стиль Эрже» или «Линь Клэра», «Чистая линия». Что вот, ведь это существовало еще до Эрже, до того, как стал выходить Тинтин. Мы можем назвать многих людей, которые были до него. Но почему именно у Эрже это настолько, я не знаю, обрело форму?
Ну, до журнала это одно, а до появления Тинтина как персонажа это немножко другое. Между ним все-таки там больше 15 лет. Где-то так. Это не совсем одно и то же с точки зрения именно хронологии. Ну а были, ну да, Ален Сен-Оган рисовал примерно в том же стиле Зигипуса. Ну а вот, кстати, мы говорили, почему именно Эрже стал тем, кем он стал. Вот сам Эрже был большим именно творцем, и сам его читал, будучи еще юношей. И мы посмотрим. Ален Сатаган прожил довольно долгую жизнь. Одно время в Ангулеме вручали в качестве главных призов вот этих вот пингвинов Альфредов вместо нынешних Ову. Потом был уже Эржевский. Ален Сатаган рисовал комиксы все это время. Если мы посмотрим, что рисовал Ален Сатаган в начале 20 века и в конце своей карьеры, мы увидим, что это совершенно одно и то же. Это одни и те же рисунки, одни и те же истории примерно. То есть никакой эволюции мы не видим. Но если мы возьмем, чего начинал Эрже и чем он закончил, мы видим гигантскую эволюцию, именно художественную, автора. Как с точки зрения графики, так и с точки зрения рассказывания истории. Вот, наверное, поэтому просто он был очень хорошим рассказчиком и прекрасно владел комиксным нарративом. Он знал, где нужно что использовать, где крупный план, где мелкий план, где... И он прекрасно передает движение. Вот чистая линия, она на той чистой, что нет ничего лишнего, все очень хорошо воспринимается. Одним взглядом можно разворот, понять, что происходит на развороте. Конечно, потом можно приглядываться, нет лишних деталей, эмоции выражаются фактически тремя штришками, две брови и рот, да? Все, вот весь комплекс эмоций выражается только положением трех дужек таких. Две сверху, одна снизу. И таким образом мы получаем действительно очень легко изложенную историю, которую легко понять и за которой интересно следить. Очень хорошо он пользуется эллипсами, то есть тем, что не нарисовано. Очень время хорошо регулирует в истории. Вот,
а если коснуться самого рисунка, то есть что является отличительной чертой чистой линии в случае Эрже? То есть это, ну, если так по пальцам перечислять детали, контур?
Контур, отсутствие перегрузки, отсутствие штриховки, очень плоская заливка цветовая, если мы говорим о цветных версиях. Ну, они наиболее популярны.
Я еще слышал выражение, что в комиксах РЖ всегда полдень. Мол.
Хорошо сказано. Нет, я этого не слышал. Ну, у него есть ночные сцены, безусловно. Но да, наверное, может быть, это интересно.
Потому что он не рисует теней, если это необходимо, если
да,
не
теней у
нужно.
него нет, это правда. Теней у него нет. Это, кстати говоря, очень верно подмечено. Действительно, это тоже один из таких важных элементов. Я просто об этом как-то специально не задумывался. Вот сейчас открыл. Действительно, теней нигде нет. Да, такой способ кадр от лишних деталей.
И
лишних пятен.
И еще, вот ты сказал, что лицо
Да-да.
рисуется очень просто, легко, но при этом я еще вспоминаю Жакобса, он же тоже является частью этой брюссельской школы, очень реалистичные задники, вот объекты, предметы, ну и вообще музеи РЖ, все о них знают, о том, какие он брал экспонаты, рисовал, то есть можно ли сказать реализм задников частью этого стиля?
Да, безусловно, конечно. Но это совершенно очевидно, если особенно чуть-чуть углубиться в историю создания серии, мы увидим, как много времени РЖ уделял изучению техники кораблей, самолетов, автомобилей, архитектуры. Недаром такое количество изданий, например, Тантена-автомобили, Тантена-самолеты, Тантена-корабли. То есть по приключениям Тантена можно изучать европейское автомобилестроение на протяжении там, почти 70 лет. То же самое можно сказать и про корабли, про архитектуру городскую, или, скажем так, систему организации городского пространства. Есть тоже такая книга
«Елки-палки».
По организации городского пространства в произведениях РЖ. Да-да-да, то есть и задники, конечно, все, то есть все абсолютно реалистично, в том числе анатомия. В отличие от того же Удерзо, где, например, ну, Обеликс и Астерикс никак не похожи на настоящих людей, то здесь анатомия абсолютно правильная. Здесь нет искаженных каких-то деталей, если это не требует нарратив, и нужно какой-то мультяшности добавить, что бывает крайне редко. В основном это абсолютно анатомические позы, причем очень точно выбранные. Например, как понять, пристает персонаж или присаживается. Это же на самом деле очень тонкий нюанс. И тем не менее, вот РЖ каждый раз находил именно ту фазу движения, которая идеально передавала само движение. То есть мы сразу понимаем, пристает он или присаживается, начинает он бег или заканчивает. Это все вот очень тщательно продумано. Он же мучил своих, в кавычках, мучил коллег, требовал их прыгивать со стула, подскакивать, что-то где-то там почесывать, чтобы поймать вот в расфазовке именно ту единственную фазу, которая идеально передает то движение, которое автором задумано.
Я просто еще подумал, что у Дерзо он бы это показал линии движения дополнительные сбоку,
конечно,
рядом. А в чистой линии это вообще не встречается, получается.
Потому что они тоже загружают кадр. Единственное, что активно используют, это вот эти вот, как назвать, капельки, которые отходят от человека, когда он озарен чем-то, когда у него какие-то идеи.
Угу.
Я не знаю, какое научное название у этого. Вот это РЖ использует активно. Или, скажем, сильный крик, когда тоже такие волны идут от рта, которые показывают, что персонаж сильно кричит. А вот спидлайнов в чистом виде, они, если у него встречаются, то в виде каких-то загогулинок таких вот, помнишь, там такие вот типа спиральки такие иногда бывают.
Когда-то что-то дрожит.
Да-да-да, кажется, что-то дрожит. Да-да-да. И очень мельком, буквально чуть-чуть, чтобы они не перегружали кадр.
А вот ты сказал, что он просил своих коллег. Я, насколько знаю, точнее, я все время запутывался, когда я читал, кто, по сути, рисовал последние выпуски «Тинтина». То есть весь журнал работал над ним, потому что Жакобс, он работал над Тинтином, прежде чем он начал заниматься своей собственной серией. То есть с какого момента Тинтин перестал быть только произведением РЖ и стал коллективным творением?
Ну, когда он основал студию, то, что называется студию РЖ, когда уже стало работать много людей, но то, что, например, известно, что многие корабли или какие-то элементы технические рисовал Боб Демор. И, например, альбом «Черный остров», который существует в четырех вариантах, тот, который входит в классический
набор
24 томов, который регулярно уже не ржет, нарисован именно Боб де Мором. Он уже рисовался в довольно поздний период. И именно поэтому он был в всемильном варианте и очень быстро его раскупили. Потому что действительно, кстати, это прекрасный пример, вот в чем отличается мастер от просто очень профессионального человека. Вот стоит посмотреть альбом «Черный остров» фоксимильный вот в версии Рже и в версии Боб де Мора. Многие вещи становятся сразу понятны. Хотя Боб де Мор прекрасно рисует, замечательный художник.
Сколько же версий вообще выходило того или иного альбома? Потому что он же сам еще и ну, они перерисовывались. Зачастую альбомы выходили в новом виде. Такие маленькие детали, проводились новые исследования, да. Что-то Эрже узнавал новое.
Ну, даже «Контент в стране советов» уже в двух версиях имеется. Вот недавно его выпустили в цвете. А все классические альбомы, они сначала выходили в черно-белом варианте, потом и в разном количестве страниц, потом, с точки зрения уже удобства типографского и маркетингового, их свели к 62-страничному формату. Естественно, все альбомы были подобны под этот формат 62 страницы, уже цветной. Но и в цветном варианте выходили разные версии. Например, есть журнальные версии, выпускают иногда, некоторые альбомы выпускают такой подарочное оформление. Например, вот есть «Храм солнца», совершенно замечательное в итальянском формате, то есть в горизонтальном, то есть на разворот журнала. Она очень сильно отличается, она у меня есть, я читал как совершенно новое произведение.
Интересно.
Да, если, кстати, будет возможность купить вот этот «Храм солнца», он в коробочке такой продается, это очень, очень интересно, и совершенно другая версия. И я уж не говорю про версии, которые менялись под цензурными всякими, под давлением цензурных соображений. Многие действительно альбомы существуют в двух-то почти все существуют. А некоторые в трех, и ну, чемпион это вот «Черный остров», ну, как минимум три версии есть точно, но, по-моему, даже еще какие-то есть наверняка. Надо порыться.
Три версии, которые параллельно существуют на рынке, или три
это
версии
как минимум,
вообще?
Три. Черно-белая, фоксимильная, цветная фоксимильная и вот стандартная, которая входит в серию.
А я вот хотел спросить, ты сказал, что, в принципе, человек может посмотреть на первые выпуски, на первый альбом Тинтина и посмотреть, что выходило позже, и увидеть развитие автора. А как мы можем увидеть, если да, тот же самый Тинтин в Конго был перерисован? Получается, не перерисовывался только в «Стране советов»?
Ну вот, давайте это сравнить со «Страной советов». Нет, «Контент в Конго» тоже перерисовывался.
Да, он перерисовывался.
Уже под формат 60 страниц. Все равно это делалось до войны, в 37-м году, я сейчас так не вспомню. В любом случае, сюжет-то меняется, меняются идеи, заложенные.
А, ты говорил про альбома, именно как человека, который рассказывает истории, сторителлера.
Да, они простенькие истории. Первые три истории, Советский Союз, значит, Конго и Америка, это стандартный герой приезжает куда-то, там на него начинают нападать плохие, и он в этой ситуации каким-то образом функционирует. Фактически это набор гэгов, когда контент практически вообще не стоит на месте, он из одной опасной ситуации тут же попадает в другую. Это сплошной набор вот такой динамических гэгов. Это и первый, второй, третий альбом на этом построены. Потом, уже начиная с «Сигар фараона», ситуация начала меняться резко. Кстати, вот «Сигар фараона» тоже очень хорошо показывает, как менялся стиль рисования. Там есть часть перерисованная, нарисованная уже де Мором, а часть Эрже. Видно, насколько даже Тантена отличается сильно. У Тантена и Эрже более ранее, у него круглая физиономия, не вытянутая, а кругленькая совсем. Например. И он немножко такой более как бы корявенький, но на самом деле гораздо более живой. Ну и сюжетность менялась сильно. Например, «Драгоценности Кастафиора» — это уже такой альбом, который не мог никак появиться в раннем периоде. Он уже Агата Кристи. Он происходит в замкнутом пространстве, и там нет авантюрности как таковой, там скорее какие-то социальные взаимодействия. Вот и все. И тем не менее альбом считается одним из лучших заслуженных. Но он наименее авантюрен. Для того, чтобы понять эту эволюцию, надо просто прочитать их все подряд в хронологическом порядке, именно эволюцию идей, не графическую, потому что ее действительно порой трудно уловить из многочисленных перерисовок, но эволюцию идей можно уловить очень четко. И, в принципе, выбор в пользу вот этого двухтомника «Секрет единорога» и «Сокровища Рахама», я думаю, что он, в общем, достаточно правилен. Это действительно одна из лучших историй, там, 3-5. Остальное – это уже личные вкусы. Плюс мы же понимаем, что одним из аргументов в пользу именно этой истории стало что? По-моему, совершенно гадать никому не надо. Ясно, что если бы Спилберг снял сначала какой-то другой фильм, наверное, были, вот, скажем, те же «Семь хрустальных шаров», то, может быть, в этом списке фигурировали бы хрустальные шары, а не «Единорог».
Угу. Да, да, вполне возможно, потому что здесь этому придавали очень большое значение. Спилберг взялся за адаптацию, при том, что, как мы говорили, за пределами нашего подкаста франко-бельгийский комикс страдает от очень плохих адаптаций.
Да.
Как ты находишь спилбергскую адаптацию?
Ну, как и всегда у Спилберга, все сделано отлично, снято, но мне фильм не нравится. Я считаю, что это не соответствует духу оригинального произведения. И единственное такое, то, что мне эпизод понравился, это в начале с этим трибьютом РЖ. Этот забавный такой вот такой перехлёст получился, он довольно забавен.
Voilà. По-моему, получилось очень похоже.
Неплохо. А ты что скажешь, Снежок?
Ну а так, начало интересное, как только вот пошла вот это, пошел экшен, и все это немножко, конечно, выходит за рамки классического нарратива РЖ. Но, с другой стороны, каждый имеет право на свое видение, если должно выглядеть так, ну, это его полное право.
Мне вообще кажется...
Мне нравится первый.
Угу. Что тебе нравится?
Самый первый фильм нравится. Про «Золотое руно». Еще снятый, по-моему, в 61-м году по оригинальному сценарию. Было два фильма.
И там были еще... Вот, потом эти актеры где-то еще в 2-3 фильмах про Тинтина сыграли.
Нет. Фильмов было два. Вот первый — это «Тайна Золотого руна», второй — это «Тантен и Синяя». Полный, конечно. Же сил. Другие. Я вот от альбома. Выпустил. Он действительно, действительно похож. Как вообще рисовали. Если бы не 30 лет позже, просто он послужил прототипом. Настолько он умер практически без грима. И вот так и наш что-то ассистент уже увидел, он не поверил своим и сказал: вот мы нашли нашего контента. Первый фильм показался очень удачным. Он наивный такой, простенький, естественно. Там минимальным бюджетом, но он полностью сохраняет и дух РЖ, и главное, и визуальную вот эту вот картинку. Она очень похожа. Вот вся картинка, которую мы видим в этом фильме, она очень, как будто действительно сошла со страниц «Приключений Тинтина». Она очень ржевская. Тогда как у Спилберга этого нет. Это просто хороший экшен.
А еще выходили... Ну... По Тинтину еще выходили мультфильмы, которые просто-напросто передавали все в формате сериала то, что было рассказано в альбомах. Если я не ошибаюсь, фильм, о котором ты говорил, про «Золотое руно», и второй, он сейчас выходит в коллекционерском издании.
Может быть, я не знаю, наверное. Ну, имеет смысл посмотреть, для всех любителей это must have, что называется, это надо посмотреть обязательно, но вот с точки зрения качества, конечно, там есть некий перекос. Первый фильм хороший, а второй не очень хороший. А анимационные фильмы, да, они либо просто удачно, плюс-минус удачно отражают происходившее в альбомах, кроме одного. Это «Озеро с акулами», который снят по оригинальному сценарию. И поэтому как-то, в общем, тоже не сказать, чтобы он сильно хорош. так приятно посмотреть, конечно, не болен.
Я просто вспоминаю еще историю, я немного уйду в тему насчет Астерикса, как тоже, их же, если я не ошибаюсь, делала немецкая компания,
Да,
мультфильмы.
верно.
И первые были, ну, не то чтобы не очень, но они не нравились авторам, а потом они сами взялись за сценарий Гассини Удерзо, и вышло 10 подвигов или 12 подвигов Астерикса.
Сказать по чести, я этот фильм не видел.
Ну, там же
Но...
была известная сцена, когда они приходят в дом сумасшедших, и они должны получить справку 385. Они ходят из одного места в другое и не могут понять, как же обернуть эту систему. Ты не
Ну,
помнишь это?
похожий эпизод есть в «Легионере», когда там тоже им нужно получить некую справку, их там гоняют из одного кабинета в другой. С первым делом идут в справочное бюро, где им говорят, что мы таких справок не выдаем. Потом они проходят определенную цепочку и опять возвращаются в это справочное бюро, потому что последний в этой цепочке посылает их опять в справочное бюро. То есть, конечно, наверное, они использовали какие-то сюжетные ходы из классических альбомов своих уже.
Я уже не
Я не
помню
видел,
эту историю в комиксах.
смотрел эту, как ни странно, но я действительно его не видел. И более того, большую часть мультфильмов я тоже не видел, вот те немецких.
Официальный спонсор передачи 150 – похоронный дом «Обелиск», представляющий весь спектр ритуальных услуг для галов размеров от S до XXL. Вам есть кого захоронить, но под рукой нет телефона? Позвоните им с компьютера с помощью коммуникационной платформы «Астериск». «Астериск» и «Обелиск». Вы звоните, мы забираем.